Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио «Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. А мы поздравляем вас с праздником. Сегодня праздник в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, великой святыни русской земли. Смоленская икона написана святым апостолом, евангелистом Лукой. Адигитрия, путеводительница. Почему Адигитрия, все иконы называются Подсмоленская, Скоропослушница, Иверская. Матерь Божия на левой руке держит Бога Младенца, а правой рукой на него указывает, на Спасителя. Господь наш есть путь, истина и жизнь. А путеводительница получила это название, потому что Смоленская находилась в Аввахирне. Она была написана вообще для Антиохии, из Антиохии перенесена в Иерусалим, а потом Евдокия, сестра знаменитого императора Аркадия, перенесла в Константинополь икону, и в Аввахирнском храме она находилась. И Матерь Божия привела через весь Константинополь, вела двух слепцов, и в храме у иконы они получили прозрение. С тех пор эта икона именуется «Путеводительница». Но для нас важно, что Матерь Божия каждого из нас ведет по жизни, и все наше Отечество ведет, Всеблагая Путеводительница, Всемилостивая Владычица, наша Богородица. А в 1046 году дочь Константина Мономаха, императора империи Ромеев, Восточно-Римской империи, Анна вышла замуж за сына Ярослава Мудрого, младшего сына Всеволода Ярославича. Это был отец Владимира Мономаха. Владимир Мономах, не зря мы говорим Барма, шапки Мономаха, это благословение империи, но это промыслительное было, благословение империи Восточно-Римской для Руси. И, кстати, да, все вот Ярославич, как о нем говорил в своем поучении Владимир Мономах, ставя его в образец своим детям, говорил: отец мой, сидячи дома, то есть в Киеве, в Переславле, 5 языков знал иностранных. Мать, дочь Константина Мономаха, принцесса Анна. Сам Владимир Мономах был женат на Гите, дочери последнего англосаксонского короля, который погиб в битве при Гастингсе с норманнами Вильгельма-завоевателя, Гийома-завоевателя. Она стала, Гита Гарольдовна, стала матерью Мстислава Великого, сына Мономаха. Ну, а Смоленская икона была поставлена в Смоленске, и поэтому она такое имя носит. И в 1238 году великое чудо было связано со Смоленской Адигитрией. Мученик Меркурий по гласу Царицы Небесной после явления Матери Божией остановил, убил великана, татарского богатыря. Были татары остановлены, они в Смоленск не вошли. Но потом великую святыню, когда Смоленск уже к Литве Литве принадлежал, то дочь Витовта, Софья Витовна, вышла замуж за Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, и принесла Смоленскую икону в Москву. В Москве она стояла в Благовещенском соборе, в иконостасе, но смоляне просили, чтобы икона вернулась в родной город, их небесная покровительница. И в 1456 году икона была возвращена в Смоленск. А два списка оставались в Москве. И вот там, где москвичи прощались со смоленской иконой, построен Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Ну, а Смоленск для нас город необыкновенный, знаменитый во время смуты оборона Смоленска, которая, скажем так, спасла Москву. Это великий подвиг был Смолен. Потом мы помним битву, первая битва, когда две армии, Барклая де Толли и вторая армия Багратиона Петра Ивановича, соединились у Смоленска. Не позволили Наполеону разбить их по частям. Тоже была битва очень серьезная. И когда уже отступили из горящего, ожесточенная битва была, Наполеон был поражен. И когда отступили из горящего Смоленска, вспомнили, что оставили Адигитрию Пресвятой Богородицы. Вернулись, унесли с собой смоленскую икону. И вот мы знаем очень хорошо, кстати, у Сергея Федоровича Бондарчука замечательно показано, гораздо лучше, чем Лев Николаевич Толстой описал в книге «Война и мир», а Бондарчук прочувствовал. Я думаю, все из нас эти кадры помнят. Помните, когда несут смоленскую икону Матери Божией, и как к ней поднимается, к огромному образу поднимается Михаил Илларионович Кутузов, старенький, грузный, опускается, кладет земные поклоны, русские генералы. И как же снято, вот, когда люди поют, русские солдаты и ополченцы все поют вдохновенными голосами: «Не ему мы иные помощи, не ему мы иные надежды». Прекрасно, конечно, снято. Да, и 5 ноября 1812 года, после изгнания неприятеля, вернулась в Смоленск, разрушенная Адигитрия. А мы помним, что Смоленск — ворота, ключ к Москве. 41-й год, битва, Смоленская битва, сражение. Срывали план Блицкрига германского. Так что и сегодня смоленская икона для нас — это, конечно, всеблагая путеводительница. Так принято считать, что иконы, написанные святым апостолом и евангелистом Лукой, сохраняют нашу землю. Ну, Владимирская икона, она в центре. Знаете, знаменитая икона — древо государства российского. Вот в центре этого древа находится икона Владимирская. А северо-запад, Тихвинский образ Матери Божией, пришел из Константинополя по небу после Куликовской битвы. Казанская — восточные пределы русской земли. А есть еще удивительный образ, о котором я обещал рассказать, мы сегодня поговорим о нем тоже, Почаевская икона Пресвятой Богородицы. Но она написана не святым евангелистом апостолом Лукой, это, по-видимому, была семейная икона родовая митрополита, архиепископа греческого владыки Неофита. Он в Москву проезжал через Волынь, ведь московские государи, они были покровителями православия во всем мире. Вот сегодня, когда мы защищаем в Сирии, мы защищаем там не только христиан, мы защищаем и мусульман, всех от этих изуверов, бандитов, игиловцев. А всегда так было. Единственный государь, который остался самодержцем, это был русский царь Павла, Восточно-Римская империя. Все патриархаты восточные оказались под властью огарян, и все обращались за помощью к Москве. Вот Неофит владыка оставил в имении помещицы, которую он останавливался, Анны Гойской, под Почаевом, под Святой Горой Почаевской, оставил свою икону в дар благословения. Но мы об этом поговорим. А вообще хотелось бы сказать о том, что не случайно нам надо молиться Почаевской иконе, Смоленской сегодня, потому что Тихвинской, потому что Запада угроза серьезная. Но такого не было, представляете? Со времен государя-императора Петра Великого Прибалтика была русской. Сейчас в Прибалтике размещены батальоны НАТО. Ну, батальоны – это мелочь, конечно, но ситуация очень серьезная. Шведы пытаются в НАТО вступить, финны в НАТО. То есть нас окружают. А серьезная очень угроза с юго-запада. А с юго-запада почему? Потому что мы видим, что часть русской земли уже оккупирована. Это часть Святой Руси, Киев. Сейчас мать городов русских относится к этому государству. Столица является этой хунты. И мы вспоминали недавно крестный ход, который прошел по Украине. Многое изменилось. Кстати, вот я говорил в прошлую среду о том, что не знаю как, но мы увидим плоды этой молитвы народной, обязательно увидим. И вот сегодня волонтеры говорят украинские о том, что их там губернатор какой-то, москаль по фамилии, страшно, наверное, для сведомых на Заволжье, такая фамилия даже у губернатора, они говорят, что вот эти атошники, добробаты, добровольческие батальоны, торнадо их судят, это вообще не люди, это не просто садисты, убийцы. Волонтеры пишут, говорят, да, я сталкивался с этим, это страшные люди. Там другой волонтер пишет, когда вы узнаете правду о наших героях, для вас это будет кошмаром, потому что там есть и честные люди, но они, вот эта правда о этих убийцах стала распространяться сейчас, понимаете. Может быть, это пройдет, наступит какое-то отрезвление. Потом скажу вам, что один из архиереев украинских, ну, не буду называть его имя, но я все эти годы знал, общаясь с людьми, что это один из самых таких сторонников ярых самостины Украины, автокефалия Украинской церкви, ну и так далее. После крестного хода у него что-то там изменилось в голове, вот он у себя в городе собирается крестные ходы проводить, и что-то он понял, понимаете? Поэтому молитва – это самая действенная сила. А я хотел бы вспомнить, дорогие братья и сестры, дело в том, что сейчас, в эти дни, 8 лет назад, как раз наши герои вместе с осетинскими ополченцами громили банды Саакашвили. Вот Саакашвили сейчас властвует в Одессе. Одесса – это была Херсонская губерния. Одесса – это считалась жемчужиной тоже Российской империи. Третья столица, город был необыкновенный. Новороссийский университет там был. Сейчас это центр православия. Я рассказывал в наших передачах о Касперовской иконе Пресвятой Богородицы, тоже великой святыне. И вот сейчас там этот Саакашвили находится. А кто такой Саакашвили? Ведь все мы помним, что 8 лет назад, в эти дни августовских, происходило в Южной Осетии и в Абхазии. Ну, в Абхазии обошлось, а в Южной Осетии в ночь на 8 августа градами тяжелой артиллерии стали сносить спящий Цхинвал. И ударили по нашим миротворцам. Причем подло. Миротворцы-то были только с легким стрелковым вооружением. На них пошли танки, тяжелая артиллерия стала громить. Это вот подвиг наших миротворцев, которые стали насмерть, защищая Цхинвал. И вот сегодня, конечно, такая же ситуация, очень напряженная, братья и сестры, обстановка на Донбассе. Представитель в ООН России Чуркин об этом говорит. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров говорит об этом, обращаясь. Это же очень серьезно, когда на таком уровне делают заявления. Понимаете, каждый день, ну, когда говоришь с ополченцами Новороссии, народных республик, они на пределе находятся. Потому что войска этой хунты, каратели, они просто бьют по мирным кварталам. И каждый день из тяжелых орудий, я не знаю, что там с этим ОБСЕ происходит, Минские договоренности и прочее, каждый день 200-300, каждый день гибнут ребята, понимаете, гибнут мирные жители. И сколько это может продолжаться, неизвестно. Мало того, две украинские разведывательные диверсионные группы пытались прорваться в Крым. Там у них схрон был с взрывчаткой, погиб пограничник, боестолкновение было серьезное. На самом деле, эта ситуация очень не просто опасная. Вот так начиналось в 96-м году, когда из Ичкерии ваххабиты ударили на Дагестан. Почему я говорю об этом, что так начиналось? Потому что сегодня на границе Крыма, Херсонской области, украинцы считают, что она уже оккупирована бандами ваххабитов. Ислямова, там эти батальоны, значит, игиловцы присутствуют, там лагеря этих игиловцев. Точно так же после того, как в 96-м году, 20 лет назад, Березовский вместе с Лебедем сдали Грозный, и Ельцин подписал, Ичкерии дали независимость, Ичкерия превратилась в разбойничье гнездо полное. Вот они получили свою независимость, там процветала работорговля. Ичкерия тогда была таким же халифатом, как сейчас строят в Сирии и в Ираке игиловцы. Их строили те же самые ваххабиты. Хаттаб, все прочее. Та же Саудовская Аравия за этим стояла. Катар, Турция за этим стояла. И были постоянно. Ну, что говорить, 20 лет назад, в августе, были тяжелейшие бои, потому что группировку наших войск вывели оттуда. А в город, по приказу из Москвы, в город просочились огромное количество банд, начались ожесточенные бои. Но они не взяли ничего, кроме 2-3 блокпостов, они не здание ГУОШ не взяли, ничего. Там бои были очень ожесточенные. В это время войска вернулись, с горы окружили, генерал Поляковский окружил плотным кольцом Грозный. И скажу вам, что паника была у Маскадова, Басаева, очень серьезная. Вот переговоры велись этими, там, понимаете, их когда окружили, корректировщики уже сидели наши, проникли на высотки. Поляковский дал 3 дня для выхода мирного населения, вот как сейчас в Алеппо, да? И они запаниковали. Маскадов стал выходить на связь с генералом Поляковским. «Дай нам выйти, дай спокойно выйти из города». Ну, Поляковский понимал, что сейчас, уничтожив в городе все эти банды, в Чечне наступит мир. И паника была, знакомый там сидел на радиообмене, и паника была такая, значит, что делать? Ну, боеприпасов подвоза нет, закончится, их перемелят артиллерией, мирные жители выйдут из города авиаударами, и потом штурмовая группа зачистит. И вдруг он слышит, как там раздаются слова. Он летит, Аллах Акбар, мы спасены, он летит. Кто прилетел, помните тогда? Прилетел Борис Березовский. Генерал Поляковский вместе с Лебедевым получают приказ отозвать войска, с чеченцами подписывается мир, с ваххабитами, и наши войска уходят из Грозного. Ну, и тогда белую бурку генерал Лебедь одевал на себя с Маскадовым. Правда, когда уходили десантники, они поставили крест, написали: генерал Лебедь, день рождения, не помню, день, год рождения, день смерти, 96-й, что он для них умер. Ну, когда уходили многие офицеры, они карты Грозного, карты Чечни складывали, говорят, еще пригодятся нам. Это предательство было невероятное предательство, и закончилось тем, что в 99-м году вновь вспыхнула война. Как она вспыхнула? В Дагестане, помните, был Чебан-Махи, Карабан-Махи, это 2 укрепрайона ваххабитских были. Еще раз скажу, ваххабиты – это те, кто сегодня режет головы, игиловцы, точно такие же были в Чечне. И в 99-м году они вторглись в Дагестан, Басаев и Хаттаб, и тогда войск было очень мало. Понимаете, у нас вообще армия, ну что говорить. И они были разгромлены. Разгромлены в Дагестане. А потом я запомнил эти кадры, когда в палатке молодой, тогда исполняющий обязанности президента, Владимир Владимирович Путин, поднял стакан, говорит: ну мы выпьем за победу потом. Пока у нас еще много серьезных дел. Поставьте, товарищи офицеры, все поставили стаканы. И потом была Вторая Чеченская, когда это разбойничье гнездо было уничтожено, Ичкерия. Так вот, я, когда Майдан шел, писал в своих статьях, говорил на нашей радиостанции, что задача из Украины сделать огромную Ичкерию фашистскую. Только эта Ичкерия будет с авиацией, с танковыми колоннами, а будет такое же разбойничье гнездо. И задача у них превратить русских и украинцев в сербов и хорватов. То есть такую же вражду, как между сербами и хорватами, между русскими и украинцами. Вот сейчас, братья и сестры, надо молиться, потому что в это время, вот Саакашвили когда напал? Помните, во время Олимпиады в Пекине? Возможно, провокации вот пошли на границу с Крымом. ВСУ, украинские каратели стоят на, сосредоточили силы на границе Новороссии, Донецкой и Луганской республики. И вот буквально в ближайшие дни, до середины сентября, должно быть понятно, будет ли наступление ВСУ, разразится ли большая война или нет. Поэтому мы молимся, но и Смоленская дигитрия, путеводительница по Чаевской иконе Пресвятой Богородицы. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер, Александр. Да, Александр.
С праздником вас и всех.
С праздником, да. Спасибо,
Господи. Виктор Александрович, вот вы в прошлой передаче говорили такое, что мы на пороге Третьей мировой войны. Вот у меня мнение такое, что Третья мировая война, она уже давно началась, в общем-то. Вот эти годы она идет. Не столько оружием, как вам говорить, стрелковым, там, танками, всем, а идеологически она более страшная, эта война, потому что она... И мы эту войну проигрываем, с успехом проигрываем, потому что уничтожаются самые ценные вещи в народе. Нравственность, патриотизм, все. Вот у меня друг чеченец. Многократно ранен он воевал за Россию, все в Чечне. В Чечне сейчас настолько вот прекрасная обстановка, он с гордостью об этом говорит. Вот нам бы поучиться об этом.
Да,
потом
да,
вот
да.
Непонятно вообще, что творится. Люди, по-моему, вот... Русские не любят свою страну, так как вот чеченцы свою. Спасибо, Виктор Александрович.
Спасибо, Александр. Ну, вы слишком, дорогой Александр, пессимистично. Я вообще должен сказать, что я с восхищением наблюдаю, как любит чеченский народ Рамзан Кадыров. Он действительно глубоко верующий мусульманин. И это видно, семейные ценности развивает, поднимает. Вот это чудо, представляете, 20 лет прошло с той войны, да? И чеченцы сейчас воюют за Россию. Воюют в Сирии за Россию, выполняют спецзадачи. То есть могу сказать, что все изменилось, потому что его отец Ахмад Кадыров и Рамзан, они, до них тогда дошло, что чеченский народ – это пушечное мясо в руках ваххабитов. Вот они хотели всемирный халифат построить на Кавказе тогда, первый прообраз ИГИЛ. И он понял, что чеченцев им не жаль. И до чеченцев многих дошло, что только в составе России с русским народом они могут жить, потому что они никому не нужны. А часть русского народа, для меня украинцы – это часть русского народа. Часть русского народа именно в той информационной идеологической войне, о которой вы говорите, Александр, удалось переформатировать их сознание. Потому что 23 года... Мы этим не занимались. Но я хочу сказать, некоторые говорят, почему наш такой провал на Украине? Там пророссийские движения, братья и сестры, 20 лет почти что, да? В последние годы стали. Путин сломал очень многое. А на самом-то деле у нас точно такая же русофобия, как на Украине, царила в наших либеральных СМИ. Да и сейчас я вам хочу сказать, что большая часть информационного пространства заполнено русофобским. Ну, кто такой Сванидзе? Понимаете, Сванидзе до сих пор клепает свои исторические хроники. Сванидзе, Млещин, все прочие. Вся эта компания, которая тогда завладела информационным пространством. Радонеж, 25 лет. Мы были, понимаете, а что такое Радонеж, да? Вот наши волны на средних волнах. Это как с трехлинейкой или с коктейлем Молотова против танковых армат. И то, слава тебе, Господи, я говорю, и еще раз говорю, и еще повторю. Бессмертный полк, который вышел на улицы наших городов в прошлом году и в этом году, это величайшая победа в информационной войне. Все-таки большая часть, ну, я наблюдаю, большая часть нашего народа не просто одумалась, а вот сказалась память, наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. И вот действительно все прояснилось. Ведь народ почувствовал себя семьей в этот день, 9 мая. И все эти мифы, которые насаждали нам, начиная с... Понимаете, это же началось не со Сванидзе. Это началось с журнала «Огонек» Коротича в советские времена. Удар по сознанию. Помните, как оплевывали Великую Отечественную войну? Как всю русскую историю оплевывали? Вот сейчас... Я узнал, оказывается, с радостью. Я не знал, сегодня мы с ним созвонились. Оказывается, он вчера был в эфире нашей передачи, Олег Иванович Молчанов. Я с радостью узнал, что, оказывается, Олег автор памятника государю Ивану Васильевичу Грозному, о котором я говорил. Ведь это тоже момент информационной войны, битвы за русскую историю. Кстати, откроется выставка в Славянском центре, а я говорил последние лет 10, наверное, я не потому, что... Считаю Олега Ивановича художником. Это не просто не дружеские комплименты, поверьте. таких живописцев, пейзажистов, это лучшие образцы русской пейзажной живописи. Вот Олег Иванович Молчанов – это великий русский художник. Это не громкие слова. Вот таким же художником был его однокурсник Павел Рыженко. Понимаете, Павел Викторович, царствие ему небесное. Это говорит о том, что Россия жива. Когда Олег Молчанов, Павел Рыженко, вот такие художники у нас есть, понимаете, с нами ничего не сделаешь. Пытаются под асфальт закатать, а ростки живые, такие таланты пробиваются. Обязательно посетите выставку Олега Ивановича Молчанова, вы получите действительно наслаждение настоящее. И я рад, что Олег Иванович оказался автором. Я его спрашиваю: Олег, это сегодня, а ты имеешь отношение к этому памятнику? Я же его создал, то есть я его сотворил. Слава Богу. Олег Иванович, мы, помните, передачу писали, когда он в Костроме часовню царственным мученикам. Призывали всех молиться, помогать. Часовня стоит. Так что, слава Богу, многое меняется. И я думаю, что любовь к родине, любовь к отечеству, она присуща каждому русскому человеку. Только надо прекратить, телевидение надо менять, информационные программы надо менять, вот, то есть информационную составляющую. Есть уже на государственных каналах нормальные передачи, хорошие. Но юнармия, видите, патриотическое воспитание молодежи. Так что, я думаю, многое сейчас изменится, Александр. Не будем унывать. Это идет сражение, война гибридная. А на самом деле мы в этой войне очень быстро учимся бить врага его же оружием. Вот Russia Today, Россия сегодня, это телеканал, англичане требуют запретить, потому что они чувствуют, что проигрывают. Поэтому, братья и сестры, не все так плохо. А я хотел бы о Почаевской иконе Пресвятой Богородицы сказать. Дело в том, что мало кто знает, что Почаевская икона Матери Божией – это великая святыня, которая находится в земном уделе Пресвятой Богородицы. Потому что Святая гора Почаевская – это всегда до революции считался такой же земной удел Матери Божией, как и Киево-Печерская лавра. Но я буду отвечу на вопросы потом. Продолжим беседу. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Александрович.
Да.
Это любовь.
Да, любовь.
Я хочу сказать, информация такая для всех желающих вот про царя Иоанна Грозного. Есть мир иконы, вот, наверное, вы знаете, салон мир иконы, который на Павелецкой. Да. Вот, туда проехать можно 13-м автобусом, значит, и прямо у двери этого здания, это остановка. Вот, «Мир иконы» называется салон. И там, значит, за 16-й год большие календари, которые перекидны, такие, ну, переворачиваются на пружинке сверху. Вот, их уже благословили продавать, не продавать, а просто дарить. Вот, и весь он посвящен царю Иоанну Грозному, вся правда о нем.
Спасибо, Господи, любовь. Ну, я знаю, что несколько лет назад был календарь издан в Даниловском монастыре, продавался, и мне подарили календарь. Мне очень приятно было там увидеть цитаты из своей статьи о государе Иоанне Васильевиче. Поэтому, да, вы знаете, сейчас беснуются либералы. Я говорил уже в прошлом эфире о том, что общество «Радонеж», наша радиостанция, Евгений Константинович Никифоров, некоторые другие сотрудники боятся, что эта тема будет разделять сейчас людей, вызывать ненужное напряжение. Я готов, у меня готов цикл передач, если будет благословение, я этот цикл передач делаю. Я еще раз повторяю, я просто человек послушный, у нас братство, я не хочу огорчать, но я считаю, что эта тема обязательно в ближайшее время будет звучать на радио, на всех радиостанциях, на радио «Радонеж», потому что, ну, так, такое количество мифов о государе Иоанне Васильевиче, я об этом могу говорить несколько часов, я и лекции читал, это просто, понимаете, и главное, ну, если о нем сказать, ну, вот, например, понимаете, сейчас я столкнулся, 9 жен, да, у кого было 9 жен, какие 9 жен, откуда они взялись? похоронены четыре жены государя Иоанна Васильевича. Анастасия Романова, кроткая голубица, ее народ при жизни святой считал, отравлена. Криминалисты в волосах, я говорил с археологами Московского Кремля много лет, в волосах, в одежде, 120 раз превышение мышей и картоти, представляете, в других там останках. Мария Темрюковна, кабардинская, отравлена, криминалисты. Царевич Иоанн Иоаннович, о котором пустили сплетню, папский легат Антонио Пассивино, что убит, доказано, что не убивал, тоже отравлен. У самого государя зашкаливает, понимаете? Ну, что тут говорить еще? А какие? Мне говорят, три жены было. Есть сведения о Анне Колтовской и, значит, Василисе Мелентьевне. Якобы в Новгород ходили, но это не венчанные. Венчание, венчанная царица, может, были у него, как бы сказали, в 18 веке фаворитки, да? Мы не знаем. Живой человек был, да? Но жен четыре. Почему? Потому что Марфа Собакина, третья жена, она заболела тяжело. И он, не доказано, что отравлена, он, значит, надеялся, государь, что она исцелится, венчание, таинство венчания. Обвенчались, но она умерла. И государь пишет, комиссия была, значит, архиереев, что мы не вступали, мы не стали мужем и женой. Она умерла девственницей, поэтому брак можно считать. Ради государства прошу разрешения на четвертый брак. И вот четвертый брак с Марией Ногой. Понимаете? Вот всего четыре. Причем откуда семь, девять, кто больше? Причем в желтой прессе, что якобы казнил своих жен. Кого он казнил? Их травили. А казнил жен Генрих VIII. Конечно, казнил. И Анну Болейн, и других. Генрих VIII... С 30 по 17 год, пока рос государь, успел уничтожить 70 тысяч англичан. Потом Мария Тюдор, его дочка, как ее называют? Мэри Кровавая называют, понимаете? Потом Елизавета пришла, Бетси, да? Десятки тысяч уничтожены. Ничего. А государь за все свое царствование подписал приговоры с 4 тысячами, понимаете, за 50 лет. И за всех вклады. Вот, но мне, правда, говорят некоторые, а четвертая жена тоже не разрешается. А на него эпитимию наложили. Причащаться только во время войны. Стоять в притворе на государе. Он смиренно выполнял. А четвертая жена, конечно, не разрешается, да, говорят. А я спрашиваю всегда, а кто вообще плод какой-то во брака с Марией Ногой? А плод брака с Марией Ногой – святой царевич Дмитрий. Если бы Господу не угоден этот брак был бы, родился бы святой царевич Дмитрий. Вообще очень странно. Кровавый тиран, чудовище, у которого два сына святых. Святой благоверный государь Федор Иоаннович и святой царевич Дмитрий. Ну, хотя бы задуматься. Но я просто прочту слова митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это евангельское изречение, пожалуй, точнее всего, передает суть многовекового спора, который ведется вокруг событий царствования Иоанна Грозного. Не было никакого тирана на троне. Был первый русский царь, строивший, как и его многочисленные предки, Русь, дом Пресвятой Богородицы, и считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой. Ну вот, это из книги «Самодержавие духа». Если будет благословение, у нас соберется, я думаю, в сентябре редсовет. Я надеюсь убедить нашу редакцию. У нас есть и духовный совет. Батюшка возьмем благословение. Потому что, мне кажется, от этой темы все равно не уйти. И так как тема очень важна. И вот посмотрите, как против этой темы выступают все либералы. Кто в Орле закатил скандалы, чтобы памятник не ставить. Я просто скажу, фильм «Лунгина» – это мерзость. Тошная сила, да? Сериал «Ишпая». Балет тогда в Самаре, когда 100 человек после этого, когда Ростропович, в желтой прессе, Родзинского завывания. Вы просто смотрите, кто выступает против и почему эта тема их волнует. Ну, это я могу объяснить, почему, но сегодня хотелось бы о другом поговорить. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, конечно, вот вы говорили о войне, там с Крымом происходит. Я думаю, все-таки, что войны не будет, потому что Богородица нас каким-то образом защитит, я пока еще не знаю как, но не будет ее. Но дело тут не в этом. А самое главное, что против нас ведется война действительно информационная, которую мы проигрываем. Ведь вы посмотрите, даже православные люди и то мало разбираются, не хотят ничего почитать. Вот есть такая книга прекрасная Петра Иванова «Тайна святых». Там все описано, вот вся жизнь Иоанна Грозного, Петра, там, как он там церковь гнал, и поэтому был великий. И все это нужно просто прочитать. И посмотрите, сейчас, конечно, Иоанн Грозный, он давно уже прославлен народом. Я же видел его икону. Ну, там публиковали в «Гранатовой палате». Но самое главное не это. А вчера вот Молчанов выступал, кстати, и про Сталина сказал, что, наряду там, он говорил очень хорошие вещи, но о Сталине высказался опять отрицательно. А ведь Сталин победил, под его руководством мы победили войну. Нравится это кому-то или нет. И вот то, что такая идет клевета о Сталине, и это откликается на войне против Ивана Грозного, потому что это два одинаковых, можно сказать, персонажа, которые были за Россию. Так же, как и Николай. Посмотрите, наш Николай мученик, он хороший, его надо чтить, а Распутин такой-сякой. Ну, скажи твой товарищ, я скажу тебе, кто ты. Если царь принимал Распутина, значит, вся эта грязная клевета что-то такое имело какую-то цель.
Мы говорили об этом, дорогая слушательница, мы говорили об этом, круглые столы были, конечно, и правда, сейчас книги изданы замечательные, того же Александра Николаевича Баханова, очень много книг у Григория Ефимовича, Фомина, несколько томов исследований. Правда, все равно действительно являет себя, а в информационной войне это очень важно, я могу сказать, почему идет такая кампания о государе Иоанне Васильевиче Грозном. Ну, кратко, в двух словах, понимаете, наши, скажем так, друзья, в кавычках, они должны утвердить нас во мнении, что вся русская история – это кровавый кошмар, сплошной тупик. Они же ненавидят всех, и государи ненавидят наших. У них краткий такой образ. Вот государи были тираны, да? Потом генсеки, которые дубиной угрожали. А сейчас у них пугало... Кто является пугалом сейчас для Запада? Вот посмотрите западную прессу. Самый страшный человек, злодей всех времен и народов. Владимир Владимирович Путин. Ну, Путина можно... Любить можно, не любить, много можно какие-то претензии высказывать. Но я просто скажу, все же вы знаете, что считать его сейчас тираном, да, могут только представители «Эхо Москвы», всякие Шендеровичи и все прочее. Так что это действительно часть информационной войны. Это серьезно. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я прослушала сегодня передачу одну о художнике Иванове, вот из «Орла». И сейчас вы о нем тоже говорите.
Олег Молчанов, простите. Олег Молчанов, Олег Иванович.
Олег Молчанов, простите. Да, да. Ну так вот, и прослушала такую передачу, что он поставил, будет ставить или открытие памятника Грозному.
Да, 27-го.
Ага, а это будет пост. Как же это будет? Молебен, служба и праздник, когда это конец поста.
Я не знаю, это, конечно, преддверие Успения Богородицы, но я думаю, что там же все это как-то с Владыкой связано. Я знаю, что Олег верующий человек, и если глубоко верующий человек, православный, поэтому, конечно, 27-го неудобно в преддверии поста, но открытие праздника же это не танцы, не пляски и не застолья какие-то, это, в общем-то, памятник. Это молитва и освящение памятника обычно у нас делается. Так что не знаю, как это будет. Я, может быть, Олега Ивановича приглашу. Мы с ним, он расскажет более подробно. А я просто хотел бы... Ну вот сейчас, если вспоминать... Кстати, заговорили о Путине. Вот, братья и сестры, 8 лет назад, вы просто, если кто-то помнит, как наша армия входила в Южную Осетию. Вообще там... Это все было очень опасно. Операция «Чистый лист» у них называлась. Они должны были зачистить, как хорваты зачистили сербскую Украину, так Осетию. И наши, когда через Рогский перевал шли, генерал Хрулев, он первый бросился с батальонно-тактической группой. Связи не было. Он у корреспондента «Комсомольской правды» брал спутниковый телефон, когда колонна попала под обстрел. Колонна, они втягивались, они попали в засаду. И вот тогда совершил подвиг Денис Вичинов. Герой России, майор молодой. Вы знаете, я думаю, тогда писал, а сейчас скажу, что если бы он не спас журналистов нескольких телеканалов и нескольких изданий, там был и Стешин, и Куц, которые потом очень хорошо ребята работали на Дмитрия Стешина, Александра Куца, они в Новоруссии отработали все это время, для карателей вообще ненавистные, в Сирии работали. Да, так вот, Денис Свечинов, знаете, он был, он за Чечню был награжден за боевые заслуги медалью, Воево-Омское училище заканчивал. Там, понимаете, что произошло? Они когда попали, Александр Коц рассказывал, что он был такой выцветший горный камуфляж, потертая кепка, прорезиненные берцы, винтовка с оптикой. На замполита не похож совсем, на матерого спецназовца, спокойным взглядом. Когда они везде, когда стало ясно, начали вдоль забора прорываться, что в засаду попали, он шел первым, шаря взглядом по земле, растяжки могли быть, поднялся к дороге на секунду посмотреть, не идет ли из города какая-нибудь броня, и тут же упал как подкошенный, очередью ему перебило ноги. И в это время на журналиста выскочил грузинский спецназовец. Коц ему успел крикнуть: «Я журналист, а я киллер», ответил грузин, и выстрелил в него из подствольника, из гранатомета. Александр, падая, получил ранение, видел, как грузин собирается его добить. Говорит: «Я ждал, что он меня в спину начнет добивать, а он не добивает. Я голову назад оборачивал, он уже мертво лежит, майор его завалил. И этот грузин добил бы всех нас, если бы майор, превозмогая боль, не навел на него свой ствол. Потом скажет спасение». Там военкор вести Александр Сваткова был. Он, прикрывая журналистов огнем безоружных, уничтожил еще одного грузинского спецназовца, который пытался забросать гранатами, и вел бой с остальными. Он вел бой, получив 8 пулевых ранений. И вот его эвакуировали, но до госпиталя не доехал. Этот журналист московского комсомольца Виктор Сакирко сказал, что, говорит, он нас всех спас. Он говорит, военные знают, он его, они его несли до брони, у него неожиданно тело в два раза тяжелее стало. Все стало ясно. Вот Денис Вечинов. Вот так он. И они говорят, все журналисты: «Спасибо тебе, майор, и прости, третий тост теперь всегда за тебя». Понимаете, он их спас. Вот так. Так что он, это был удивительный парень. Он родился в Казахстане, единственный ребенок в семье. Хотел служить России, хотел. Дочка у него осталась, Маша, уже 10 лет тогда, 2 года была, жена Екатерина. В Волгограде он служил, в Волгограде. И он сказал своему другу Дмитрию Калинину, в зону конфликта я попросился с ним. Он говорил: «Ну, куда ты поедешь? У тебя 4 детей, беременная жена». Сам поехал. Вот герой России. Я тогда говорил, 8 лет назад, что если бы он не спас журналистов, никто бы не знал о его подвиге. Понимаете, как не знают о подвиге. Вот о подвиге наших в Первую Чеченскую, во Вторую знают в основном только друзья, соратники, офицеры, боевые товарищи, семья. Не всегда знает семья, кстати. Вот так что... вот такой подвиг. Вот такие, как Денис Вечинов, понимаете, американцы, израильские инструктора, они готовили 5 лет армию Саакашвили. Когда началась, план Блицкрига специалистами Пентагона был очень правильно составлен. У них 12-кратное превосходство было в начале. Вот. А они могли оседлать эту дорогу единственную из Рогского перевала. Потом, когда наши прорвались, то, скажу вам, у нас не было ни численного превосходства, не было ни превосходства в технике, ничего. Кстати, тогда Украина поставила ПВО, почему наши самолеты сбили. Система свой-чужой была одна у нас, понимаете? Да, и, значит, потом пришлось менять. У них на танках лазерные прицелы, у нас этого не было. У нас техника была еще афган, как некоторые были. Но за счет чего? Вот за счет таких, как Денис Вечинов, за счет такого героизма. Я вот тогда говорил, что ему памятник, вот всегда памятник русскому солдату с ребенком на руках, Денис Вечинов. И эта армия за 3 дня, вот эта 30-тысячная армия исчезла. Там, кстати, набили огромное количество наемников, там чернокожих, американских инструкторов, грузинский флот. Вы помните, как Саакашвили галстук жевал, да? А как он бегал, ему показалось, что самолет летит, как он бежал, как заяц, его укрывали бронежилетами, позорище. Грузинский флот, ну, наш потопили просто, понимаете? Они могут гордо говорить, наш флот погиб, не спустив флаг, а там некому было спускать, все разбежались. А наши просто чудом не дошли, как мне рассказывала Почему не дошли до Тбилиси, знаете? Потому что не сломалась машина. Послали офицера связи на УАЗике. Если бы он сломался, посмотрел командир батальона тактической группы наших десантников. Так, здесь разгромлено. Следующая цель какая? Аэродром в Тбилиси. Его остановили. Вот так. Вывезли оттуда танки. Американцы, как они свои хаммеры с системой управления боем просили отдать, им просто набили морды спецназовцам американским. Отправили домой, а хаммеры забрали. То есть наша армия тогда... Ну, тогда мы и писали в статьях и говорили, связи никакой, техника старая. Вот прошло 8 лет, и вы видите, что наша армия показывает в Сирии. Вы видите, как 100-тысячные группировки перебрасываются на Дальний Восток. Какие учения? Таких учений не было в советских времен. Вы видите, какие бареи и ясени сходят, да? Какие ракеты, какие самолеты. Наши партнеры из НАТО, да, заклятые друзья, они в статье пишут в ужасе, в русское... Средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, они не представляют, что произошло. Но вот, братья и сестры, я хочу сказать, за счет кого это произошло? За счет таких ребят, как Денис Вичинов, офицеров, за счет тех, кто в оборонке работает, понимаете? Вот надо об этом думать, и надо... Да, у нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте, да.
Огромное спасибо, что вы утверждаете, поднимаете, смело высказываете правду про наших государей. Я по поводу Анны Грозного была приятно удивлена. Значит, у меня есть троицкий листок, выпуск еще до революционного времени. Там от одного инока Александра остался, в Сергиевом посаде.
Да.
Вот. И вот там написано, что когда Иоанн Васильевич родился, он же по обету родился, и его опускали в раку к преподобному Сергию.
Возложили его,
пустили. Да. И последнее, что было интересно, последние слова, которые сказал Иоанн Васильевич перед смертью, были, опять же, касались преподобного Сергия Радонежского. То есть все это, конечно...
И в Троице Сергия написан, при государе Александре III образ написан в грановитой палате с нимбом. Ну, говорят, что с нимбом пишут государи православные. Вы знаете, братья и сестры, надо только вот, чтобы нас не разделяла эта тема ни в коем случае. Я хотел бы об одном сказать. Я знаю много замечательных священников, духовников монастырей, иеромонахов, игуменов, которые глубоко почитают память Грозного государя. Его память почитал московский утешитель, отец Валентин Амфитеатров, потому что он служил в Архангельском соборе и записывал свидетельство по чудесам, по молитвам государя Иоанна Васильевича. Но я знаю также... Кстати, знаете, при Хрущеве вскрыли его мощи, да? У всех останки одинаковые, у него какого цвета? Герасимов описывал. Коричнево, желтовато-коричнево, восково. Все знают, что это такое. На фоне какой-то признак. Рука сложена в крестном знамени. Единственный, кто под алтарем, под престолом похоронен. Но это такая тема. Это для тех, кто понимает, это знак явный, что это значит. Но был написан с ним в Новоспасском монастыре, в Карельбских святцах. Но не об этом речь. Я хотел бы сказать, братья и сестры, о том, что я знаю также прекрасных батюшек, которых, вот поверьте, я просто не просто уважаю, я их по-человечески люблю, считаю замечательными пастырями, которые придерживаются противоположного мнения. Они верят Карамзину, у них другой, значит, подход. И они, эти священники, и почитающие Грозного царя, и не почитающие, они друг с другом сослужат, и я знаю, что они друг друга тоже братской любовью любят, уважают. И вот это пример, как к нам относиться, потому что историческая правда, она постепенно выясняется. Главное — сохранять дух мира, дух спокойствия, миролюбия, такой любви, и не чтобы нас это действительно не разделяло, эта тема, да? Потому что я понимаю цели Родзинского, там, Сванидзе и прочих. А мы должны выяснять истину спокойно и... Конечно же, говорить о государе. Ну, мифы многие разлетаются просто как пыль, когда серьезные исследования начинаются. Вот. Ну, а вся правда о государях. Я к этому очень спокойно отношусь, потому что первые передачи я делал лет 15-20, может быть, назад, о грозном государе. И тогда все начиналось так сложно. И сейчас никого не хочется огорчать, но хочется призвать всех изучать. Потому что если есть белые пятна истории, да, мы должны спокойно разбираться. И не только на Карамзине, основывать, потому что, еще раз повторяю, святитель Филарет 9-й том Карамзина не принял, Забелин тоже не принимал его, ну и многие, о чем говорить. Да, звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, это раб Божий Леонид.
Да,
у меня вот даже такой, ну не то что вопрос, а такая реплика. Вот я очень люблю вашу радиостанцию, полезная очень передача иногда, ну очень даже часто, даже не иногда, очень даже часто слышу. А иногда просто вещи, которые, ну, у меня, как у патриота, у православного человека, возмущение вызывают. Вот в частности, буквально вот на той неделе в эфире был режиссер Большого театра Ансимов, да, и этот человек, он просто стал высказываться негативнейшим образом о подвиге трудовом народа, который восстанавливал промышленность, да, он говорил, что вот после 17-го года это как сознание как будто бы перевернулось у народа, и что, значит, ополоумевший народ, вообще ополоумевшая власть заполнила, значит, нашу страну примитивной промышленностью, выграбили недра, атомом отравили, значит, все вокруг. Как же так-то? Ведь, ну, честно говоря, я как вот сам, вот как инженер, да, и как патриот, слушая такие передачи, мне очень неприятно это все слышать.
Спасибо, спасибо. Вот. Я понимаю вас. Ну, действительно, Ансимов замечательный человек, удивительный заслуженный деятель искусств. И, ну, вот он так, видите, у него боль. Ведь что можно сказать? Я с вами полностью согласен, потому что мы сейчас живем на тех запасах, я имею в виду не материальных только, а научных, вообще на том фундаменте, который заложили наши отцы и деды, построили. Это отрицать невозможно. Это все понятно и ясно. Это великий подвиг был трудовой. И что говорить, если мы действительно первыми были в космосе, в космических, в атомной промышленности, не только. Там можно говорить о других каких-то. Но вот безбожие, даже вот эти повороты, попытка поворота северных рек. И много было того, с чем приходилось бороться и не соглашаться. Но главное, что я с вами полностью согласен. Подвиг трудовой великий, ну что говорить. После разрушенную страну, до Волги, да, выжженную, восстановить в такой короткий срок. Сейчас, понимаешь, вот мы, что такое, мы с 91-го года. И с каким трудом огромным восстанавливается сегодня то, что, я говорю, ВПК восстановили, да? Почему еще тема Грозного, Сталина сегодня так волнует общество? Я не имею в виду только православных. Потому что все понимают, что эти государи, Грозный царь и правитель Советского Союза Сталин, они боролись с элитами, с бюрократическими тогда, с аристократией. И народ их оценивает их деятельность как-то из вечности, понимаете? И сегодня перед Путиным стоит такая же задача. Какая задача? Либо он укротит аппетиты этих псевдоэлит, которые выросли, паразитируя на то, что народ создал в Советском Союзе, либо наша страна, вот либеральный проект, не имеет будущего. Мы понимаем, что сейчас против нас ополчились, почему война надвигается горячая. Третья мировая идет, но мы понимаем, что нам необходим мобилизационный проект. Какой он будет? Это же не значит, что репрессии, воронки и прочее. Но прежде всего народ должен осознать, вот главное все-таки в душе происходит, народ должен осознать, что произойдет. Но вот такая компрадорская модель, потребительская модель выкачивания недр, она, мы просто погибнем, понимаете? Вот сейчас либо новый путь развития, я не хочу его называть социалистическим там каким-то еще, но лучшее надо взять из всех эпох. Понимаете, вот буржуазный, вот такой потребительский, который восторжествовал, либеральная модель восторжествовала на Западе, она противоречит всему. Об этом мы на Всемирном Русском Народном Соборе не раз говорили. Она противоречит всему духовному укладу народа. Вот говорит, идеологии не может быть. Что такое идеология? Идеология – это нравственные установки, ради чего мы живем. Какие нравственные ценности в стране. И исходя из этого строится государство системы управления. Сейчас у нас, я все эти годы говорил, идеология была. Знаете, какая идеология? Идеология золотого тельца. Мы от нее отказываемся. С идеологией золотого тельца Россия просто не может жить. Она не принимается народом. И поэтому сейчас очень важный момент. Я думаю, что... Почему так либералы сполошились? Почему они так на церковь такие нападки вот отовсюду? Потому что они чувствуют, что народ к своим корням возвращается. Потому что даже предприниматель какой-то в церкви, он понимает, в чем нравственный закон. Как святейший патриарх говорил на одном заседании Всемирного Русского Народного Собора, он говорит, я много людей исповедовал перед смертью. И знаете, ни один из них не жалел перед смертью, что он не заработал очередной миллион. Все жалели о другом. И для нас образ вот предпринимателя – это Сергей Васильевич Перлов, построивший Шамардино. Это Иннокентий Сибиряков, Мамонтов. То есть очень многих можно назвать. Вот сейчас мы вырабатываем. Это непростой процесс, конечно, очень непростой. Поэтому нам очень важно и советский период правильно оценить, потому что либералы навязывали, что это черная дыра. Это не черная дыра. Хотя ошибки, но без Бога мы увидели, что без Бога ничего построить нельзя. Без Бога воспитывается элита, такая как Горбачев, как Чубайс, Гайдар и все прочие, Ходорковский. Откуда они вышли, кто помнит? Они вышли из райкомов комсомола все. А Турчинов, Порошенко и все прочие откуда вышли? Из райкомов комсомола. Вот об этом же тоже забывать нельзя. Вот что значит без Бога пытаться построить. Ну, а наша передача, к сожалению, подошла к концу, дорогие братья и сестры. И, ну ладно, о Почаевской иконе, о Почаевской лавре я потом отдельную передачу сделаю. Сегодня так мы ушли от темы. Я только хотел бы позвать вас. 20 августа будет поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, посвящена Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. Мы будем в храме апостолов Петра и Павла в Лефортово, где находится чтимый список Почаевской иконы и иконы Матери Божией «Нерушимое стеное предстательство». Затем в храме Живоначальной Троицы у Покровских ворот, там трех радостей иконы, домостроительницы, много святынь. А завершим в храме Веры, Надежды, Любови и Матери Софии на Миловском кладбище. Там мощи, находится ковчеж с мощами, это редкая святыня Веры, Надежды, Любови и Матери Софии. Чтимая икона «Скоропослушница» у нас. Почаевская икона Пресвятой Богородицы, точный список. Наш покойный настоятель, отец Борис Пресвежнюк, он с трех лет во время войны воспитывался в Почаеве. Силу немцы сожгли. Очень любил Почаевскую икону. Царствие Небесное, батюшки. Восстановил храм, можно сказать, из руин. И там много святынь. А это день памяти Митрофана Воронежского. Мы, кстати, и поговорим с вами. Вот я, между прочим, не хотел бы, чтобы много ошибок совершил государь-император Петр Алексеевич, но помазанников Божьих можно ошибка говорить, осуждать нельзя императора Петра Великого. Ну и те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А мы знаем, что Россия непобедима, потому что с нами Бог. Да воскреснет Трой Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев всех святых в земле российской просиявших и расточатся в разе я. Пресвятая Богородица, спаси нас!